Значит, теперь мы должны четко вообразить, что с одной стороны, каждый куб созидания строится сам по себе. Ну, на физике 27, на эфире там больше, 64, на астрале еще больше, 75 и так далее. А с другой стороны, при синтезе присутствий, особенно когда ученик работает по присутствию, и такая система тоже есть, нижестоящий куб входит в вышестоящий как часть. Внимание. Нижестоящий куб входит в нижестоящий как часть. С простой аналогией. 27 кубиков входят в 64 эфирных как часть. В итоге на эфире 27 нижестоящих уже есть. И мы развиваем уже не 64 кубика, а 37, которые остались. И эфир обязательно включает часть нижестоящих. Вот здесь действует так называемый двойной стандарт или двойной закон. Отсюда пошли двойные стандарты, в том числе и в политике. Ну, то есть, сам принцип двойного стандарта идет вот отсюда, с головерсума. Понятие двойственности внешнего и внутреннего. Отсюда и все двуличия, и все остальные факторы. Но это как бы законодательно утверждено отцом. Не само двуличие, а вот этот двойной стандарт. Что? С одной стороны, каждый куб созидания индивидуален и действует по законам только своего присутствия. И когда мы смотрим законы куба созидания физики или эфира, эти законы разные. И куб созидания живет по своим законам соответствующего присутствия. Но с другой стороны, этот же закон по двойному стандарту предполагает, что нижестоящий куб входит в вышестоящий как часть. Это знаменитый закон иерархизации, ну, можно сказать, всего, или иерархизации событий. Закон иерархии, когда нижестоящая входит в вышестоящая как часть. И вот тут нижестоящий куб, 27 кубиков физически, входит в вышестоящие 64 эфирных как часть этих кубиков. Но! Вот тут начинается но. Два из этого вывода. Если человек грубый и неразвитый, то нижестоящий в кубике входит в вышестоящий как часть, неизменная в вышестоящем кубе созидания. То есть физика не меняется. Ну, слушайте, как была трехмерной в 27 кубиках, так и вошла трехмерно. И тогда в вышестоящем кубе созидания сохраняется основа нашего сознания трехмерного, базы трехмерной и упертостей трехмерных. Сознание, допустим, хорошо, упертости плохо. Ну, начинается грань событий. Начинает срабатывать стандарты первого закона, что каждый куб индивидуален по присутствию. И 37 кубиков в первую очередь начинает перерабатывать 27 входящих, ну, на эфире, чтобы индивидуализировать их на эфире, и из трехмерности перевести в четырехмерность. Внимание, это очень важный закон. Это называется закон эволюции по итогам. Я сейчас вам показываю, как идет линия эволюции. В процессе переработки, когда 27 кубиков из третьей мерности поднимается в четвертую, в каждый из кубиков идет один дополнительный огонь. Ну, чтобы построить четырехмерность. И ситуация, которая на физике казалась бы неразрешимая, на эфире, когда пришел дополнительный огонь, перестраивается четырехмерно. И те кубики созидания, которые 27 на физике уже устойчивы, на эфире становятся какими? Другими. И ситуация в этих 27 кубиках с одной стороны такая же, с другой стороны с учетом четырехмерности чуть-чуть легче. И вот процесс переработки 27 кубиков физики на эфире, в зависимости от подготовки человека, занимает от нескольких секунд до тысячелетий жизни. Ну, в зависимости от упертости в ту или иную ситуацию, физическую. Некоторые кубы созидания, кубики маленькие, вот все 25 перелопатил, а 2 из жизни в жизнь, бьют по одному месту, ну по полушариям. заставляет перестроиться. Полушарный щек опять упирается, эти два остаются так до тех пор, пока не развернется четырехмерностью. Не получается развернуть четырехмерностью. 64 куба входят в вышестоящие как часть. Но проблема в том, что на астрале кубиков сколько? Мало. 75. То есть, если 27 к эфиру 64, а я набрал, не 75, 125 набрал. Мало почему? Нет 50%. То есть, если к физике эфир мощнее, 50% есть, к астралу 125 меньше 64 на... Ага, вам просто дали ситуацию, посмотрите, 75 кубиков. Всю полноту астрала вам даже не дали, чтобы была управляемость. Да? Смотрите, вам дали 75 кубиков, почти все, но 50 оставили для управляемости. Видели? Ну, мы строили ситуацию астральную с 75 кубиков. 100% нам не дали в астральный кубик. Остали 50 кубиков надо, чтобы управлять 75, минимум. Даже владыки, которые контролируют эту ситуацию. Ну так, ну подумайте, вы потом увидите, 2/3 вам дали, 1/3 оставили, да? Ну, примерно получается. Или 3/5 дали, 2/5 оставили, чтобы управляться. Вот примерно процент управления. Поэтому если 64 на 2 взять, там 128 кубов надо. Поэтому полностью астрал переработать эфир не может. Если те кубы остались, которые эфир не переработал, маленькие кубики, они поднимаются выше в пятимерность. Там рассасываются. На ментал рассасываются. Ну и так далее. Но в принципе современному человечеству хватает рассасывания на эфире и астрале. А вот некоторым ученикам, в том числе с предыдущих воплощений, уже не хватает рассасывания даже на будхи. Настолько они уперты в свои представления. Почему, кстати, рай был на ментале? Потому что когда ты дошел на ментала, рассосалось все и настолько, что ситуацию формируешь не ты, а отец. Ну, на манас. То есть там уже ситуации идут сверху, и ты в райских кущах ползаешь как... Никогда не пытались жить в идеальных условиях. Некоторые говорят, вот бы идеальные условия. Много еды, много тепла, много всего, что ты хочешь. Через 2 дня ты этого не хочешь. Через неделю ты умираешь от того, что ты устал от этого. Знаете, зачем был создан рай? В милосердие отца. Чтоб человек захотел вернуться на землю. Никогда такой подход не видели? Когда ты устанешь от райских яблок, святых и всего остального, ты захочешь позажигать обычной человеческой жизнью и вернешься в воплощение. Поэтому, чтобы не вызывать конфликтов, ухода из рая при очередном воплощении, и даже есть очередь на воплощение, смотрите, очереди в рай почти нет. Там суд Божий, ад или рай. Все, там нет очереди. Ну, только на суд очередь. А вот на воплощение очередь, причем самая большая по всем присутствиям. Очередь для воплощения на физику. Это тогда никто не верит. Да потому что от рая, оттуда, все настолько устают до первых дней, что бегут. Кстати, вот почему самые активные ученики живут там всего неделю, месяц, а потом заново воплощаются. Им надоело там быстро быть, надо срочно воплощаться. Вот чтобы решить этот вопрос, потому что уже перенаселение планеты идет, нас с одной стороны отправляют теперь в метагалактику, там попробуй перенаселись, места хватит многим, а с другой стороны нас поднимают по 64 присутствиям, но не все же дураки пойдут на соседние планеты. Это не значит, что туда пойдут дураки. Некоторые устали от материи, но и от рая устали. И бегать туда-сюда надоело. Поэтому они долго-долго проселятся. Он тебе простыл 64 присутствия, где везде есть обучение. Везде есть владыки. Везде есть что-то делать. Везде есть где-то восходить учиться. И ты прошел сквозь рай, пошел выше и начал работать. В принципе, выше рая и раньше были ученические команды владык на будхе. Раньше ангелы занимались монастическим присутствием. Вернее, не монастическим, а буддхическим, а владыки атмическим тогда, на атме. И ты, как ученик, шел на атму и работал с владыками. Но это для самых опытных, которые могли оторваться от рая. Пример. Даже в книге мертвых была фраза, как подняться выше. И ты не отвлекаешься ни на красивые цветы, ни на прекрасную еду, ни на красивых женщин, а идешь к отцу. Знаете почему? Чтоб ты прошел сквозь рай и дошел до отца. А где вы еще в вышестоящем присутствии видели много еды, красивые цветы, прекрасных женщин и мужей? Только в раю. Ведь все Евангелия и все там религии говорят, что только в раю самое прекрасное. Зачем же подлая книга мертвых говорит, что ты не должен на это обращать внимание? Оказывается, самая большая и последняя проверка человека – это так называемый рай. Тебе все дано. По-русски халява. Все включено, сэр. Вот это, во! Вот этот пример. И отец вот в своем милосердии дает насытиться всем, чтобы ты присытился и понял, как хороша жизнь без всего этого. Или с частью этого. Но когда ты сам добиваешься этого, не когда тебе все дают. Или когда ты, выполняя книгу мертвых, должен идти мимо рая, не обращать внимания, как все прекрасно там живут и едят только апельсины с бананами или картошку с мясом, кому что нравится, с колбасой. Две палки колбасы разные, я откусываю, я. И колбаса на деревьях растет, а ты мимо проходишь, и тебя это не интересует. Бензина валом, машин валом. Газовалом, государства нет, все президенты, можно с ними со всеми за руку поздороваться, причем их сразу и много, как в соответствующих палатах. Захотел к президенту, сразу попал к нему. Никаких тебе очередей на прием, ну полный рай, в общем. Полная свобода. И вот от всего этого отказаться и дойти до отца. В общем, очень тяжелый труд. Увидели. Возвращаемся. И вот, когда мы доходим до рая, до ментала, до манаса по предыдущему, все ситуации рассасываются. Что делает синтез? Когда мы начинаем вот с синтезом, мы простраиваем, что человек развивается не только до манаса и ментала, он начинает синтезировать у нематрицы друг в друге на 32 присутствия, то есть на всю материю дома по отца. Если учесть, что материя планеты имеет всего 16 присутствий планеты, солнечная материя 32 присутствия, галактическая 48, а метагалактическая 64, то мы фактически полностью осваиваем и планету, и солнечную систему. Не все поняли аналогию. Мать, материя 16. Я же давал эту схему. Сын 32. Кто сказал, что нужно думать медленно? Это такой опасный закон, что медленно его скажи. Галактика 48 присутствует, а метагалактика 64. Поэтому мы фактически быстро в 32 синтезах проходим и планету, и солнечную систему быстро-быстро вместе взятых. Я серьезно? Да, вот такой принцип. Единая эволюция – это вершинная эволюция Солнечной системы, четвертая эволюция. Мы сейчас в массовом порядке разрабатываем три эволюции, вплоть до универсума. Четвертая эволюция подобрались и начинаем по чуть-чуть пытливо туда внедряться. Ну, даже от универсумной эволюции уже некоторые на нас смотрят ужасно строго. А мы... Крутя зубами, идем дальше. Вот, в связи с тем, что планету мы давно преодолели, две эволюции взяли, она сказала, больше вам ничего дать не могу, кроме 16 присутствий, а вы взяли и так больше, я перестраиваюсь вместе с солнечной системой. Почему? Вы уже давно ходите солнечно, а всю старую планету имеете в виду. Потому что идя в метагалактическую эволюцию, как мы идем на синтезах, мы уже имеем ее в виду, потому что планета в материи базируется планетарной эволюцией. А мы, живя в материи, идем в метагалактическую эволюцию. Для планеты это полный огонь. Кстати, на физике мы ходим обычным телом. Сверху, кто смотрит на нас, у них глаза во! Они не маленькие, а во! Почему? Ходят на физике, огнем дышат метагалактические существа, метагалактические эволюции, и говорят, что живут на физике планеты. Они тогда глаза собираются, потом опять ошибаются. Понять не могут, как это? Ну и вдумайтесь. Метагалактическая эволюция для планеты — это полный огонь. А мы живем на физике. Но мы слово отца, образ отца уже стяжали из них. И вот рядом ходит полный огонь и полная физика. И такой синтез, что они совмещаются. Там уже не знают, что делать. Вот поэтому планета и перестраивается. Увидели? Вы скажете, ну как, мы же не огненные, мы обычные физические. А вы видели концентрацию атомов внутри себя в синтезе всех ваших накоплений? Что такое атом? Концентрация огня. Ну что, что он строится из пяти огней. А качество каждого из пяти огней и концентрация силы в этих огнях какая? На 11 синтезов у вас. А у нас есть уже ученики на 32 синтеза. Один огонь, спакетировавший 32 огня. И атом из пяти огней по 32. Полный огонь. Ходит физически, он на него смотрит, все плавится, огонь ходит. Я серьезно, я сейчас не шучу. Вот это и есть огненная эпоха. Я вам сейчас просто показал, что такое огненная эпоха, и как вы незаметно для себя преобразились. Некоторые ждут преображения, которое будет когда-то. Хитро вам заявляю, уже было. Но вы же видите только внешний фактор. Вы посмотрите, из чего состоят ваши атомы, молекулы. Если бы я сказал, что мы только будем идти к преображению, вы только вдумайтесь, что после каждого синтеза на каждый ваш атом, молекулы и все остальное идет концентрация огня на одну единицу выше. Когда вы начинали, было по одной единице концентрация огня. Теперь с каждого синтеза по 11. В каждом огне. Причем огонь — это не отдельная частица, а частица сразу состоит из четырех огней. То есть огонь — это изначально кирпичик материи, который ниже. И частиц, и спинов. Даже спин состоит из трех частей огня. Из трех огней. А у вас 11 частей в каждом огне. Что бы у вас там ни формировалось. ДНК, ДНК. Чепуха — это все ДНК. ДНК тоже состоит из каких-то молекул и атомов. Насыть это огнем, и само ДНК начнет этим зарядом перестраиваться. Увидели у него матрицу? Это все тоже про строй головец. Мы подходим к этим огнеобразам. Следующая тема. Сейчас закончим предыдущую. Итак, один кубик входит в другой. Входит в третий, входит в четвертый, входит в пятый, входит в десятый, входит в одиннадцатый. Мы прошли 11 синтезов А, где физически имеет 27 кубиков, а 11-й, сколько, так скажу. Сами посчитайте. А должны пройти 16 синтезов, с экзаменами. Это база. Кто захочет, потом свободен. Кто захочет, если владыка здесь разрешит, пойдем до 32-го. Когда все это вместе возьмем, можете посчитать, сколько кубов у нас будет в синтезе. И в какой одной большой кубической ситуации мы будем вертеться. У нас есть ученики, которые на 64 присутствия уже работают. Там синтеза фа нет, а начинает выходить дальше. Ну, это координаторы домов отца, их там владыки ведут по разным заданиям. Да. И все это вот в этом одном кубе начинает работать. Из 16 синтезов, из 32, из 11, кто сколько прошел. Естественно, имея 11 кубов, один в одном, у вас начинает физическая ситуация быть. Вы с 11 куба говорите, рассосать. И она вроде идет, но по ходу рассыпается. Или идет и конкретно вам, только если вы сами тупорылы настолько, что не рассасываете ее, не участвуете в ней, не действуете, не управляете ей. Или владыки кармы вам поставили. И то поставили только потому владыки кармы. Даже владыки событий. Девятый план. Вы на одиннадцатом. Если вы не учи, то они вам поставили. А если вы ученики, то вы это можете преодолеть. Просто? Просто. Увидели? Вот это общий куб. Называется головец. Теперь берем вот этот самый большой куб, 11, где все кубы один в одном. И он, знаете, что делает? Стоит большой. Ну, в принципе, он по концентрации скачет обычно вот так, вокруг тела. Потом берет и собирается в ваш мозг. И как только вы проходите каждый из синтезов, ваш мозг получает то количество кубов, в каком присутствии этот синтез работает. Мы сейчас работаем в 11-м присутствии. Сравнимо с 11-м глобусом, сынов дочерей. Не 11-й план, кто-то не 11-я вселенная. Это все само собой разумеется. 11-е присутствие, это закон синтеза. И вот все эти кубы входят у вас в мозг, и ваш мозг начинает оперировать не количеством кубов физики, минимум 27. Представляете, мозг на 27 кубов. Ну, 3-4 линии. Да, ну извилины не хочу сказать, но линии кубические, да. Ну, пускай на 125 кубов астрально, ну там больше извилин. Ну, пускай там на 216 ментально, ну еще больше. А теперь все эти кубы в голову поместите и увидите, какой голограммой управляет сейчас ваш мозг. Он стремится ею жить. Только чтобы ею жить, вы должны ходить по 11 присутствиям. Присутствовать там. Вышел, поприсутствовал, вернулся. И не бояться это делать. Тогда у него получаются данные более глубокой работы по голограммам, более активные, более сильные, более связанные. И он балдит от того, что может себя применить. Почему некоторые, проходя все больше синтеза, начинают скучать? Потому что голограммы растут, а действий по присутствиям нет. Мозг видит, что человек может много, а делает как всегда. И начинает скучать. Ну и начинаются стрессы. Синтезы идут, а я не меняюсь. Синтезы идут, а мысли не растут. Синтезы идут, а чувств нету. Ну правильно, кубов становится больше, а ты ни хрена не делаешь. По этим кубам. И ситуация как была, что ты живешь обычной физической жизнью, так и осталась. Но кроме физической жизни, жизнь 11 присутствий, ты что там делаешь? Твои 10 тел сверху тебе стучат и говорят, выйди к нам. Ты говоришь, когда-нибудь, когда поверю в себя и буду считать, что миракли выхожу. И такие глаза, а как же ты нас стяжал раньше? Мне помогли. Они говорят, и это наше синтетическое присутствие. Сидят вот так в светелке. И изобретают, как бы его достать, чтобы оно их посетило. В итоге владыкам хорошо. Когда-нибудь достанут. Я серьезно. Вот вы сидите, когда делать нечего, вы что воображаете? Что-нибудь кого достать. Ну не кого достать, что достать. Ну хочется чего-то такого, чего нету. Сидят 10 вышестоящих, скучают. И знают, где собака зарыта в физике. И они хотят эту собаку достать. Ну, кошку. Но она не зарыта. Ладно. Могут. И вот они сверху все равно рано или поздно вас достанут. Вы говорите, как же папа позволяет? Да ну, папа, а? Ему наоборот надо, чтобы по всем присутствиям ходили и синтетически себя выражали. Увидели. Вот так строится униматрица. Теперь подходим к голове самого мозга. Вот от внешнего мы переходим к внутреннему. Но вначале сделаем, собственно, переход. Вспомним вчерашнюю тему, когда я рассказывал, что униматрица строится из кубов. Не так повесил, но нет. Квадратики, помните? А внутри говорил, что она строится огнеобразами. Теперь давайте линейно и нелинейно это посмотрим. Чтобы перейти в мозг, вот этому большому кубу, и спаковаться сюда, он должен упаковать огнеобразы. Это так называемые формы огня. Я вчера говорил, что каждый кубик созидания складывает огнеобраз, формы огня. Для куба созидания физического присутствия главный огнеобраз какой? Спин. Три огня образуют маленький спинчик, ну трехмерный. Для эфирного присутствия главный огнеобраз – частица. Электрон, позитрон там и так далее. Из четырех огней. Потом атом, молекула, элемент, точка и пошли дальше. Вы это все знаете, у вас списки есть. Вплоть до огнесинтеза 16-го, который мы с вами стяжаем. Ну давайте 11-й, остановимся на 11-м. 11-й – это объемы огня. Туда входит минимум сколько огней? 13 или 14. Ясно, да? Тут он по мере нашей подготовки. В итоге из синтеза этих огней складывается объем. Каждый куб ориентируется на свой главный огнеобраз. Ну, соответствующий присутствие. Куб физический созидания ориентируется на спины и старается все ситуации отспинить. Спин это постоянно вертящиеся создания. Поэтому хочешь жить, умей вертеться. Ну, когда все спины складывают. Астральный куб хочет все заатомить, атомизировать, ментально молекулизировать, ну, в молекулы все ввести, ну и так далее. Допустим, 10-й куб любит гонять шары. Ну, шары огня. Не бильярд. Шары огня. И там все любят вводить в шары огня. Задача каждого куба созидания, чтобы в центре маленького кубика вертелся его огнеобраз. Это такая механическая линейная задача. И вокруг этого одного огнеобраза строится вся ситуация, заряд. У нас был такой опыт ученичества, были сложные ситуации. Мне владыки так это, я спрашивал, что делать, а потом подумал, ну в каждой из ситуаций главный огнеобраз. А сила так они говорят, да, и гайся его вышибить. Ситуация одушевая. У меня была одна серьезная ситуация, что там давно на меня наезжали, не в смысле там братья, а там по-государственному, по-судейски. Наезжали неправильно, суд был уже на моей стороне, но те упирались, не хотели выполнять решение. Я взял, вышибил огнеобраз. Все. Они приняли все решения суда и отменили свое постановление. Все. И не надо им долго было полгода объяснять, что исполнили решение. Но при этом ты должен четко знать, что это на твоей стороне правда. Если выжибешь огнеобраз ситуации, которая неизвестно куда выведет, и ты, может быть, сам виноват в этом, лучше не выжибать. А то потом другая такая навернется. Что там пока что детским лепетом. Но конкретно в любой ситуации, в любом кубике, в центре огнеобраз. Его можно не вышибать, а его можно рассасывать, перестраивать. Ну, хороший вопрос. Как? Атом состоит из 5 огней. Берешь 5 огней и по углам. В итоге атом расширяется на весь. Это да, вся ситуация пакуется в атом. Творчество. Увидели. Но огни можно развести по углам? Ситуацию можно внутрь атома засунуть? Управляешь ею, вот и управляй внутри. Вот так же действуют огнеобразы при вхождении куб в наш мозг. Другой вариант, более глубокий. В каждом кубе и в каждом плане выражаются все остальные планы как подпланы, да? Ну, вот в каждом, на физике все 16 планов выражаются как 16 подпланов. Значит, есть огнеобразы, которые тянутся к физике, любые из 16, ну, допустим, спин, атомы физические. Атомы физические есть? Есть. Атомы ментальные? Есть. То есть на третьих подпланах везде атомы. Любого плана и присутствует. На четвертых везде молекулы. И задача любого куба созидания – насытить свои маленькие кубики всеми подпланами. Чтоб там был и атом, и молекула, и элемент, и точка, искра и так далее. Чтобы все было. И это было, и это тоже, чтобы было. Вот куб созидания работает в этом. Когда куб созидания смог сложить все, ну, более-менее нужное количество огнеобразов, он начинает что их делать? Паковать между собой. Один огнеобраз входит в другой огнеобраз и возжигает. Чем? Огнями. То есть он собирает огни внутри огнеобразов в один, ну, так называемый ситуативный, ну, пускай для вас будет шар. Лучше объем. Можно из всех огнеобразов в 11 присутствии собрать все огни, чтобы не было ни спина, ни атома, ничего, был один общий огонь всех этих огнеобразов в одном объеме. Можно. И вот любая униматрица тянется к объему, собирая объем огня. Как только она собрала объем огня, она делает просто. Берет объем огня, одевает на голову, огонь ушел в мозг. Мозг управляет не огнеобразами, а огнями, которые внутри них находятся. И как только в маленьком кубике удается собрать все огнеобразы в один объем огня, убрав форму огнеобразов, а оставив огни. Пример. Есть атом. Он состоит из пяти огней. Атом – это форма. Помните, в физике есть атомное, корпускулярное состояние, а есть размазанное. Это тот же самый пример. Корпускулярное состояние – это когда атом имеет запакованные 5 огней и бегает как шарик по орбите. А размазанное состояние – это когда формы нет, и по орбите друг за дружкой, размазанно по всей орбите, стоят 5 огней. Для наблюдателя внешнего кажется, что они вертятся. И вот наши физики никак не могут решить. То корпускулярное состояние, то размазанное. А это переходные состояния вещества как такового. Корпускулярное состояние – вещество оформлено. Так называемое размазанное состояние, когда огни выходят наружу. Формы нет. И вот как только огни выходят наружу и формы нет, эти огни вместе с маленьким кубиком созидания помещаются куда? В наш мозг. И мозг управляет огнями, отпуская их. И как только они из мозга выходят наружу, формируется огнеобраз, форма. Есть такое понятие в мозге – связки огней. Связка трех огней, когда он их выпускает, образует фильм. На первый подплан, всех план. Связка четырех огней, когда он их выпускает, образует пути. На вторые подпланы всех планов. Увидели? Поэтому в древние времена четко знали, что весь мир построен из мозга. Только отца добавлю. Он для всего мира выпустил необходимое количество и оформил атомов, молекул, частицы всего остального. Это и есть голове мозга. Поэтому мозг в насыщенной голограмме своей имеет набор связок огней по любой ситуации, по любому слову, по любому действию. Только это настолько мельчайшие детальки проявления, что, в общем-то, мы можем сейчас пока найти спин. Если спин состоит из трех огней, то нам надо найти еще маленькое дау из двух огней, а потом и, собственно, один огонек. Спин сродни нейтрино, примерно так. Самой свободной частицы мира. То есть нам еще два порядка ниже надо идти, чтобы найти кирпичики огня, как говорили древние, из которых все состоит. Вот из этих изначальных кирпичиков огня состоит наш мозг. Такие же кирпичики огня есть на Аматике, в восьмом присутствии. Только если наш мозг вначале состоит из кирпичиков огня планеты, один, спин 3, то на Аматике это кирпичики огня чего? Метагалактики. На 16-м синаптическом плане это Аматика метагалактики, являясь при этом подготовкой к универсуму. И там кирпичики огня к универсуму и так далее. 8-й план в преддверии метагалактики, в преддверии. 9-1 метагалактический. Значит, на восьмерке, как Аматики, находятся огни, как кирпичики огня метагалактики. Принцип этот. Вот эти огни усваиваются мозгом, ими он строит голограммы. При быстрой связке разных огней рождаются огнеобразы. Из этих огнеобразов рождаются все, что вы называете образами, мыслями и всем остальным. Вот вы когда воображали сейчас ситуацию в голограмме, некоторые потеряли нить связи. Вы видели там отдельных людей, существ, там не знаю чего, видели? Это состояло из атомов? Состояло. Вы некоторые говорят, это ж так легко было. Извините, это были атомы тогда астральные. Мы же на астрале были. Атомы астральные намного легче атомов физических. Но это и то, и другое атом. Просто присутствие массы разное. И тут мы подходим к принципу униграммности. Униграммы как иерархического понятия. В зависимости от массы тех или иных частиц, тех или иных огнеобразов, давайте по словам Дома Отца пройдемся. Частицы это только эфир, да? В зависимости от массы тех или иных огнеобразов, не можно оставить частиц от массы. Зависит их присутствие, то есть они находятся в том или ином присутствии. И синтезируясь между собой, они образуют униграмму. Вопрос, как они синтезируются? Сейчас будем воображать. Внимание, пока вот отложите, давайте вообразим. Это сложное воображение, может быть и простое. Вспоминаем самый маленький куб созидания, 27 кубиков, 3 на 3 на 3. Мы вчера, сегодня его видели. Ну. Видим, что это один куб. Теперь помним, что мы переходим из маленького кубика в 27 кубиков, в один большой. Как только мы разрушаем внутренние связи между кубиками и видим одну ситуацию куба созидания физического, все частицы, все огнеобразы, частицы, там, атомы, молекулы, начинают тянуться куда? В центр. Так? Срабатывает закон. Подобное притягивает подобное. Атом объединяется с атомом, молекулы с молекулами, там. И в центре образуется ком разных частиц. Причем частицы по самому большому количеству образуют что? Центр, не правда, что край, они массовые. Они между собой спаковываются в один большой, ну допустим, атом. Все атомы, складываясь между собой, образуют один большой атом. Всем молекулам, даже иерархически вышестоящим, все равно приходится стоять вокруг. Их меньше. То есть срабатывает вопрос количества. И вот по вот этому количеству в центре образовывается масса атомов или молекул. Они начинают упаковываться в то, что мы называем униграммой. Маленьким граммом вещества. Любого. Ну согласитесь, что любое вещество строится количеством частиц, атомов, молекул, связанных между собой. Вот эту связку атомов, молекул и частиц проводит вот этот куб. Маленький куб созидания. Мы с вами проходили кубы созидания человека, а теперь я вам говорю о кубе созидания вещества. Но и у человека, и в веществе то же самое. Стяжка огнеобразов к центру куба созидания. И их связка между собой в один грамм вещества, в одну униграмму. То же самое в человеке. Только сразу же осознайте, что один грамм вещества имеет очень большое количество атомов и молекул. Вспомните вес атома, который вы изучали в химии, 0,00 там процентов, а иногда и с минусом. Сумасшедшие цифры. Значит, чтобы сделать 1 грамм вещества, эти все 0,0 должны иметь такое количество, что любые ваши представления — это все мелочь. Чтобы 1 грамм вещества состыковать. В этом процессе есть так называемая эко-матрица или эко-мат. Когда разрушаются кубы всех матриц, внутри куба образуется шар. Шар из самых важных таксонов. Ну, вот если взять схему, да? Эко-матричный. Где идет насыщенность по разным событиям и разным огнеобразам. Куб, когда формирует одну ситуацию, вначале формирует шар. Проходящее состояние всех огнеобразов. Где идет распределение, кого больше. В одну часть этого экомата атомы, в другую молекулу, в третье. А потом только запускаются в центр те, которых по массе своей больше всего. И вот этот экомат, он как шар, он является предвестником униграммы. Уже видите, сколько всего чего. И если больше атомов, униграмма какая получилась? Астральная. Больше молекул? Ментальная. Больше элементов? Причинная. То, чего больше, униграмма такого вещества и получается. Входя на ментал, униграмма на ментале образует что? Мысль. Униграмма на астрале образует что? Чувство. На причинном плане – причину. На буддхическом – смысл. Смысл. Смысл еще должен стать причиной, вызвать последствия. Смысл. На буддхическом плане – сутью. Я серьезно. Некоторые говорят, а как же вещество? А вот все вещество ментала состоит из мыслей. А все вещество физики состоит из движений. В обычной классической физике это называется трением и всякими кинетическими взаимодействиями. Что-то не то сказал? Из движений состоит. Атом дрожит — это движение. Вертится вокруг оси — это движение. Поэтому униграмма, созданная внутри куба созидания, выходит на образ отца, как или мысль, или чувство, или все остальное. Но чувства несут внутри связки атомов молекул, и когда одни чувства стыкуются с другими, и эти связки между собой стыкуются, мы уже видим постепенно в процессе развития мира конкретное вещество, которое растает, вырастает, умирает, там рождается, как связка вот этих атомов, более-менее постоянно действующая. Ну, допустим, дерево. Зернышко вырастает, дерево, потом оно умирает за 100 с чем-то лет. Или меньше. То есть это постоянная связка атомов, как отработанная схема головерственная этого мира. Но при этом в головерстве четко планируется, где какое дерево вырастет, какая травинка вырастет. Какое животное там должно пробежать в будущем, чтобы дать ему по ушам, и животное чуть-чуть развивалось. Заранее. На несколько столетий вперед. Это касается и животных, и людей. Чем люди отличаются от животных? Люди зависят не только от природы, которую можно просчитать, а от ситуации между людьми, которую просчитать намного сложнее, поэтому появляется свобода воли. Люди, в отличие от животных, имеют право строить свободу своих униграмм сами. Взаимодействовать этими униграммами социально, культурно, общественно. И это настолько оказалось большим испытанием для планеты, что до нашего времени голограмма была одна на всю планету, до Марса ниже. Люди за столетия черного века накрутили столько, но их стало 6 миллиардов, что голограмма перестала справляться со всеми. Это, в принципе, сделали владыки, чтобы преодолеть принцип закрытости дома отца. Дом отца взошел выше, и униграмма, чтобы успеть за всеми, распределилась на каждого. И из общепланетарной стала индивидуальной. Разрешила каждому человеку для активации его ситуативных возможностей носить отдельную униматрицу и рождать соответствующую униграмму, маленькие частички вещества. если до этого родить мысль было очень сложно, сейчас тоже сложно, то задача униматрицы каждого вашего присутствия научиться рождать униграмму. Униматрицы физическое, научиться рождать физическое движение. Вы скажете, мы можем двигаться. Нет, пока вы можете двигаться только на основе накопленного предыдущего человечеством опыта. Я не об этом. Я говорю о собственном индивидуальном стиле движения. И сейчас на физике начинает отрабатываться стиль индивидуального движения. Начинается подход к этому. Но это еще пока только подход. А вот родить собственную мысль в предыдущей эпохе мог только ученик, посвященный, специально воплощенный и дающий эту мысль человечеству. Или когда эта мысль шла в синтезе с владыкой, который помогал родить. А теперь униматрица на каждом присутствии позволяет вам научиться рождать униграммы ментальные свои собственные мысли. Единственная проблема, это надо делать минимум 8 сфер мышления. Поэтому мы для координаторов так серьезно отрабатываем мысли в образы 8 сфер мышления. В итоге, получив униматрицу, мы получили не только восприятие, которое у нас сами строилось, а мы получили базу униграммного развертывания. Я по-другому скажу. Базу материализации. В любом присутствии всего. Если мы доведем наши униматрицы до совершенства, в том числе физическую, через нее мы будем материализовывать все виды возможного и нужного вам вещества. Что на физике, что в других присутствиях. Ученики в других присутствиях через униматрицы этому же самому и учатся. Фух. Еще одна лекция. Краткая тема. Закончили. Видели? Образ дан. Схема дана.